глубоко задумался султан. «Ты, конечно, красив, — сказал, — но это не какие-то девушки, это, может быть, мои будущие жены. Ты башкой думай, да? Не солидно ему».
Бирмин-Дула покорно поклонился, не решаясь дальше испытывать царственное терпение. Султан Халил недовольным жестом отослал его, затянулся кальянным дымом и подманил к себе визиря.
«Сейчас мы изволим кушать, немножечко так выпивать, а потом все едем встречать моих новых рабынь, наложниц, ну или жен. Не решил еще. Эй!»
«Слушаюсь, повелитель!»
«И главного повара ко мне позови сюда!»
«Не могу, его вчера казнили!»
«Кто приказал?»
«Вы, мой господин!»
«Это мы поторопились!»
Халил напряженно пытался вспомнить, за что он там разгневался на повара. «Кажется, за вкуснейшее ассорти шашлыков, в котором, оказывается, была и свинина».
«А главный второй повар где?»
«В Зиндане, как соучастник».
«Он ему помогал?»
«Пока не доказано, но палач говорит, что уже утром он...»
Начал было визирь, но владыка мира перебил его.
«Выпустить, отмыть, наградить и быстро сюда!»
«Слушаю и повинуюсь».
«И еще это, музыку погромче сделай, да?»
Визирь послушно хлопает в ладоши. Вышкаленные восточные музыканты начинают отбивать ритм, в зал вбегают полуобнаженные танцовщицы, услаждая взор присутствующих красотой, подведенными бровями и возбуждающим танцем живота. Вот что есть хорошее на Востоке, то есть грех ругаться. И готовить они умеют, и танцевать. Как выскочат красавицы темноокие, золотым загаром покрытые, слегка одетые, все больше в бусы, манисты да прозрачные тряпочки, да как затрясут всем, чем надо, спереди, так у мужиков дыхание перехватывает. А потом как развернутся, да начнут вертеть округлостями возбудительными. Тут уж любому мужчине полное поражение». К ногам таких танцовщиц и золото, и сердца бросают. А покуда в тронном зале танцы, музыка, веселье и смех, султан Халил вместе с визирем, перешептываясь, уходят через заднюю дверь, подзывают стражу и крадутся по коридору.
«Думаешь, сработает, да? Поймаем его?»
«Непременно поймаем, повелитель. Слуги давно замечали чужих голубей, вылетающих из дворца».
«Ты всех предупредил?» — деловито уточнил султан. «Лучники внизу? Воины отцепили все выходы? Если мы его не поймаем, я хотя бы тебя казню. Нет, ты не обижайся. Настроение такое».
Визирь судорожно сглатывает, бледнеет и, прислушиваясь к чьим-то скользящим шагам, прикладывает палец к губам.
«Тссс! Это ты мне так говоришь, да?»
«Шаги, мой господин, слышите?»
«А? Я слышу, да, да».
Султан сурово смотрит на стражников.
«Тссс!
Они прячутся за углом и видят, как чья-то старчески сгорбленная фигура спешит по узкому переходу. Кто-то приподнимает край большого ковра, щелкает ключом и исчезает. Султан дает знак идти за ним. Черный шаркающий силуэт в тайной комнате с наслаждением выпрямляет спину и движется с отработанной уверенностью движений. Он быстро пишет записку, сворачивает ее в трубочку, осторожно достает из клетки белого голубя, привязывает ему к лапке записку и выпускает в небеса. Голубь взмывает ввысь и... камнем падает вниз, насквозь пробитый стрелой.
«Ака! Попался, предатель!»
Дверь в комнату распахнулась, и на пороге появился султан Халил с грозными телохранителями. Стражники бросились вперед, схватили несчастного и, обыскав, поставили на колени перед повелителем. Глаза султана изумленно округлились.
«Перемин дула?»
Визирь удовлетворенно ухмыльнулся в висячие усы. Одним весомым конкурентом на милость владыки дары и щедроты стало меньше. Если бы так же легко было бы убрать и прочих...
«Перемин дула? Это ты? Что ты тут делаешь?» «Читаю Евгения Онегина в подлиннике, на русском. Понимая, что терять уже нечего, бывший восхвалитель гордо сложил руки на груди. Собираюсь переводить на фарси. А что?»
«Как что? Кто голубя в окошко пустил?»
«Я».
«Ты?»
«Я и говорю, я».
«Эй, не путай меня!» — схватился за голову султан. «Как ты мог? Как тебе не стыдно? Я тебе доверял, тебя ценил, я тебя так слушал, а ты... ты предатель!»
«Разведчик», —
спокойно поправил Бирмендула.
«Ту, какой он у нас! Разведчик! Ну все, мое терпение кончилось. Палача сюда позовите быстро, да?»
Двое стражников бросились было исполнять приказ. Сзади... вежливо прокашлялся визирь.
«Мой повелитель».
«Да, чего тебе еще? Ты видишь, мы в гневе».
«Вот его записка, слабки голубя. Это шпион русского царя».
«Кто? Бирмин дула?»
«Возможно, это не его настоящее имя», — подмигнул визирь.
Султан на минутку задумался.
«И что он там такое пишет?»
«Что вы идете за своими женами на соединение с отрядом вашего верного воеводы и просит прислать туда русских солдат».
«Очень недальновидно. Слушай, какой плохой шпион».
«Разведчик», — вновь поправил Бирмин дула.
«Эй, помолчи, пожалуйста», — раздраженно фыркнул султан Халил. «Так, визирь, ну ты напиши там что-нибудь не такое, да? Ну что-то наоборот. Не надо нам там русских солдат. Зачем нам там русские солдаты? Они только мешать нам будут, да?»
«Я все понял. Желание повелителя будет исполнено», — поклонился визирь.
«Палач прибыл», — доложили вбежавшие стражники. «Нет, стойте. Я лучше придумал». Важно поднял палец восточный тиран и деспот. «А я все равно возьму его с собой. А пусть он увидит моих новых жен, а потом я его повешу. Да, да, прямо, прямо на пограничном столбе, чтобы его русский царь знал, с кем связывается. Думаю, вот это оно правильное, правильное решение».
«Всех не перевешаешь».
«Ты меня еще плохо знаешь. Я всех перевешаю. А кого не перевешаю, того... ну, тоже что-нибудь придумаю. Эй, стража, заберите этого предателя».
«Разведчика».
«Ай, как он меня достал? Хорошо, разведчика, иди уже».
Увели суровые воины схваченного Бирмин-дулу, а султан басурманской брови свел. Смотрит в окно. Страшную месть царю русскому придумывает. Ну и заодно размышляет, где ж теперь нового восхвалителя взять.
Это ж не так просто, как кажется. Работа творческая, фантазии, образование и знание психологии требует. Сами попробуйте хотя бы день неустанно хвалить какого-нибудь надутого индюка. Да так, чтобы без подковырок. Без двойного смысла, без подтекста. Попробовали? Язык не отвалился? А теперь представьте, что это надо делать каждый день, месяцами и годами. Вот именно, что свихнуться можно. А ведь Бирмин-дула справлялся.
Четкой военной поступью... идет по паркету государев-адъютант. Шаг печатает. Под мышкой папка со срочными донесениями. Лицо волевое и строгое. На груди анинский крест. Подошел адъютант к личному кабинету царя, подумал, подумал, постучал решительно и внутрь шагнул. В кабинете государь-император с матушкой-царицей за позолоченным столиком сидят, кофе кушают. Два лакея опытных им то сахарку подсыплют, то молочка дольют, то печенье английское имбирное с изюмом да шоколадом на блюдечке предложат. Царь-то черный пьет, а царица больше молока, аж до кремового цвета разбавляет. Душевно пьют, размеренно. Поклонился адъютант, понимает, что не вовремя, но служба превыше всего. «Прошу прощения, Ваше Величество! Получено срочное донесение!»
«Извини, душечка!»
Царь жене улыбнулся и адъютант поманил. «Ну, что там у тебя еще? Давай, докладывай!»
«Письмо от нашего разведчика! Басурмане разбиты! Их попытка украсть целью...» «Воздержусь от уточнения! Русских подданных женского пола для пополнения...» «Пардон!» «Гарема басурманского владыки полностью пресечена силами ваших верных казаков!»
«Ага!» — государь обрадовался, чуть сахарницу на себя не опрокинул.
«А что я тебе говорил, душечка? Один атаман против 9 иноземцев на кулачках бился и победил, а тут какие-то непонятные басурмане, да против наших казаков! Тьфу!»
«Ах, Александр, ты чуть не попадай в свой кофе!»
«Наградить! Так, всех героев наградить медалями и чем там еще?»
«Многие казаки мечтают об отпуске», — предложил адъютант, папку захлопывая. «У них бессрочная служба на южных рубежах и...»
«Молодцы, герои, богатыри, но отпуск не дам. Не та сейчас политическая обстановка во Франции и Германии. Кстати, во многом благодаря тому же атаману».
«Но ведь он уже закладит свою вину», — мягко укорила царица.
«Хорошо, хорошо, милая, хорошо. Приказ о его переводе в Сибирь сохранился?»
«Так точно, вот он!»
— адъютант передал государю исписанный лист гербовой бумаги с печатью.
«Все, загладил, так загладил». Царь кофе допил и собственноручно приказ на мелкие кусочки разорвал. «А послов новых нам так и не прислали. А ну и бог с ними. Пусть хоть эмбарго накладывают. Мы без их крыхин, бахина да божеле обойдемся».
А вечером поздним басурманский отряд воеводы на привал устроился. Костер развели, руки погрели, перекусили, чем Аллах послал. Всех пленных в одну кучу согнали, водички попить дали из реки, но боли ничем не подчивали, самим мало было. Бедного Юсуфа тоже к девушкам толкнули, не отдельно же его сторожить. Да так толкнули хорошо, что влетел он носом в спину все той же дочки Сотниковой. Та в горячке да в раздражении коленом ему с дачи заехала.
«Выпустите меня!» — взвыл горячий кавказский юноша. «Или убейте, как мужчину!»
«Эй, какой ты мужчина, щенок!» — презрительно бросил ему Карашир, мстя за шишку на затылке. «Сиди тут! Твое место рядом с женщинами!»
Посмеялись над ним басурмане и в сторонку отошли. Но за пленниками наблюдают. Мало ли что связаны, вдруг да сбегут. Встал юноша возле девушек, уши пламенеют, лицо бледное. Куда со стыда деваться, не знает. Одно знакомое лицо — это девушка, которую спасти пытался. Не подумав, шагнул он к ней поближе.
— «Отвались от меня, разбойник! — рявкнула Сотникова дочка. — «Я не разбойник». — «Ага, слышали? Ай, не разбойник он!» — Ксения к остальным обернулась. — «А кто он тогда?»
«Да все они так говорят!» — загомонили станичницы, перебивая друг друга. «Как набег, так жигит, а как по морде, так бежит! Правильно, Ксюха, бей его!» «Эх, жаль, руки связаны!» «О, а если плюнуть? А если все плюнем, утонет ведь, правда?»
Смотрят на них басурмане, смеются меж собой. Хоть какое-то бесплатное развлечение.
«Я не...»
То краснее, то бледнее искал Юсуф нужные слова и не мог найти.
«Эй, что с вами говорить, вы все равно не поймете!» «Конечно, куда уж нам!» — еще более завелась Ксения. «Мы девушки тихие, скромные, не городские, дальше своей улицы не гуляем. Это ты с дружками-разбойниками к нам в станицу в гости пришел, да? Леденцами да пряниками всех угостить хотел, а мы глупые и не поняли...» «Это была священная война. Я джигит, и мы с дядей Сарамом хотели биться за справедливость, а ты меня первая палкой кинула!» «Палкой? Валиком для белья, горец ты необразованный! Жаль, не попала!» «Да откуда ему знать про валик-то?» — поддержали девушки. «Он, небось, отродясь себе белье не стирал. А зачем ему? Такой джигит себе завсегда новые подштанники награбит!»
Так вот на тот шум из тени густой ночной тихим шагом ведьма вышла. Дала басурманским воинам знак помолчать, а сама с улыбкой змеиною к перепалкам пленниц прислушивается.
«Хватит врать уже!» — дочка Сотникова сердится. «Хотели вместе с басурманами наших девушек в полон увести. В этом твоя священная война? С нами? Ну вот они и уводят нас. Ага, и тебя заодно вместе с нами получил?» «Я бы не попал в плен, если бы не полез спасать тебя!» — в запале выкрикнул Юсуф. «А я тебя просил меня спасать. Просила, да?»
Не выдержала Агата. Вперед шагнула, встала перед пленниками, словно статуя готическая, черная да страшная. И все замолчали сразу. Ведьма руку протянула, до медальона своего зеленого прикоснулась и заметила... «Ах, какие у нас тут пылкие голубки! Так и воркуют! И о чем спор, дети мои? Мальчик не оправдал надежд девочки? Девочка сердита? Ай-яй-яй! Какой он нехороший разбойник! Ну ничего, милая, привыкай. Мужчины, они все такие!» Посмотрела на Юсуфа пристально, улыбнулась ему даже с состраданием. «А ты, мальчик? О, да твою гордую душу здесь не понимают. Они даже слушать тебя не хотят. А ведь ты точно знаешь, что ты прав. Тебя ведь так воспитали, да? Мужчина всегда прав. Иначе и быть не может, точно. Ну ничего, я вам помогу. Я дам вам время разобраться в себе. Теперь вы долго будете вместе». Щелкнула ведьма пальцами, и в один миг спали с юношей и девушки веревки. Но не успели они даже осознать свою свободу, как в то же мгновение длинная стальная цепь сковала их запястья.
«И глаз с них не спускать!» — приказала Агата изумленным басурманам, развернулась, и танцующей походкой человека, сделавшего гадость, растворилась в наступившей ночи.
«Это что ж мы опять про героя главного-то забыли, а?» «Ну, унесли его два черта на плечах, словно колоду бесчувственную. Да этим все и кончилось. Вроде как, помнится, говорилось, что на кладбище унесли, на могилу положить, какое-то заклинание прочитать. А какое? А где это кладбище? А что с ним опосля того чтения заклинательного будет?
Непонятно? Само собой, ведьме Агате в 100 раз проще было бы самой обряд черный колдовской над сотником произвести, чем на своих недалеких помощников сию задачу перекладывать. Однако, видать, и впрямь только на кладбище его вершить можно было. Но для этого пришлось бы ей свои планы рушить, басурманского воеводу из виду выпускать. А вдруг бы он взял и утек? Добрался бы змей бритоголовый до своего толстого султана, рассказал ему все, дескать, чуть не вынудила ведьма проклятая на предательство, а сама вашу перчатку волшебную хочет. Надел бы Халил перчатку на руку, и кто знает, вдруг да и дотянулся бы до белого горлышка мадам Соломейской.
Нет уж, пока дело не выгорит, она тут останется. А с сотником пусть черти возятся. Не справится, пришибет обоих сковородкой меж рогов. Не жалко.
Ну, а на ум с хряком кое-как, надрываясь, спотыкаясь да падая, тащит на своем горбу казака реестрового. Пыхтят, стараются, ведьминого приказа не исполнить боятся. Долго ли, коротко ли шли, неведомо. Однако же вон за лесочком и забытое кладбище нарисовалось. Уже вот-вот и заклятие читать можно, если сил хватит.
«Хряк, я сейчас надорвусь».
«Тащи давай».
«Я тащу, тащу, а он же тяжелый, как, я не знаю, бегемот какой-то, я его сейчас уроню».
«Два раза уже роняли, все время головой», — вытирая пот со лба, прохрипел толстый черт. «Вот точно чую, припомнит он нам все это, когда очухается. Ух, короче, вот сюда его, давай, клади».
«А почему сюда?»
«Потому что я устал, ясно?»
«Значит, если ты устал, то кладем его здесь. А если я устал, так тащим дальше!»
Всерьез обиделся Наум. Хряк только головой покрутил и товарищу нервозному волосатый кулак показал. Однако, видать, в тот момент переполнилась чаша терпения. Перемкнуло тощего нечистого. Глаза заблестели, губы сжались, пятачок аж красным стал от негодования. Сбросил он с плеч сотниковы ноги, да как закричит истерическим голосом:
«Перестань меня третировать! Хватит давить и унижать меня как личность! Ты лягушачий омлет!»
«Ах так!» — хряк тоже из-под сотника выбрался. «Себя накручивать стал. Ты на кого пасть раскрыл, скотина безрогая?»
«Рогатая!» —
грозно поправил Наум и рогами потряс.
«А вот это ненадолго!» Встали они друг напротив друга к яростному бою, готовяся. Тощий уже и рукава засучивать начал.
Да тут приятель верный с поспешностью удружил.
«Да я тебе помогу!»
И в один мах рукав ему оторвал.
«Чё, не нравится, чучело?»
«Ты что сделал? Гад! Это была лучшая на свете кофта! Ее еще моя бабушка носила! Стиль винтаж! Ну все!»
Прыгнул с места на ум, руки длинные вытянул и давай хряка душить. А толстый черт хоть и хрипит, да не подеется, коленями пинается, выкручивается, в партерную борьбу норовит приятеля утянуть.
Он же толстый, тяжелый, ему сверху навалиться посподручнее будет.
А тощий Наумка руками-ногами машет, словно мельница ветряная. Куда попал, не попал, зато в драке поучаствовал.
Нервы тоже выходу требуют. а кулаками душу отводить завсегда проще простого. Даже не заметили драчуны, как у хряка из-за пазухи выпал листок с заветным заклинанием. А в тот момент роковой хряпнулись черти рогами, и одна искорка случайная на листок-то и попала. Мигу не прошло, как вспыхнула бумага ведьмина синим пламенем, да вонючим пеплом и рассыпалась. Вот тут только и опомнились они оба. Переглянулись поминально, холодным потом покрылись, а потом на пару горевать начали. Вернее, не совсем так. Горевал только Наум, а бедный хряк, так тот вообще в неконтролируемую истерику ударился.
«Все кончено. Она нам такого не простит. Теперь меня ждет болото и лягушки. Не хочу!»
«Нет, нет, нет, все нормально», — не слушая друга, бормотал Наум, пересыпая в руках еще теплый пепел. «Надо просто аккуратно сложить, ну, просто...»
«Это тебя она просто утопит, испепелит, превратит в камень, выкинет жить на луну, а вот меня засунут к лягушкам по самую шею!»
«Ну, не надо, не надо, не плачь!»
«Я не плачу, я реву!»
«Ну, тогда не реви! Чего ты уж так сразу-то?»
«А что, постепенно?»
«Не надо, ты себе так только горло надорвешь», — продолжал успокаиваться участника Наум. «Не все так страшно».
«Не все?» — окончательно разревелся хряк. «А куда же хуже-то? Заклинание сгорело, казак не превратится в слугу нашей хозяйки, и она нас... не хочу к лягушкам!»
«Да ладно тебе, читал я это заклинание, ничего сложного. Мы его по памяти повторить, ну, как раз два-три».
Не поверил ему хряк. Сидит на сырой земле, сопли со слезами по зареванной морде размазывает. А жить-то хочется.
«Ты серьезно, Наумчик, Наумушка?»
Кивнул Наум самым важным образом, над товарищем хнычущим возвысился, грудь петушиную выгнул. Вот он, час, когда высшее образование значимо взяло верх над грубой физической силой. Ученье — свет, а не ученье — чуть свет, метла, двор, совок, окурки. Указал он пальчиком на другую могилку, что ему как-то солиднее показалось. Безропотно вскочил хряк, в одиночку надрываясь, перетащил сотника в указанном направлении. Пот вытер, в глаза напарнику выжидательно заглянул.
«Все ли правильно сделал, Наумушка?»
«Еще важнее», — кивнул тощий черт. Достал из-за пазухи кусок воска желтого, в одну минуту в руках согрел, в ладонях раскатал, три свечки слепил по-быстрому, да как положено расставил, одну в головах казака, две в ноги. Потом еще раз себя по одежде обхлопал. «А нет,
хряк, у тебя случайно спичек не найдется?»
«Ты чего? Я ж не курильщик, не поджигатель».
«Ну, так спросил, на всякий случай. Сам видишь, свечи зажечь-то как-то надо».
«А бумага с заклинанием?»
«Увы, увы, мой друг, полностью прогорела».
«Что ж», — смиренно вздохнул толстый черт, становясь на четвереньки,
«значит, опять придется по старинке, как двум козлам».
«А куда денемся?» — понимающе кивнул Наум,
Свечку в руку взял, напружинился, разбежался, да как саданет на развороте своими рогами охряковые, так искры волной и брызнули. С первого раза, увы, не вышло. Пришлось раз пять или шесть долбиться, покуда искорка нужная на фитилек попала, да не погасла, а там уж на ум ее до огонька малого раздул аккуратнейше. Тем огоньком и две другие свечи запалили. Загорелись они синим или зеленым пламенем. Лежит сотник на безвестной могиле, на забытом кладбище, весь как мертвый, не шелохнется, ничего не видит, ничего не слышит, ни на что не реагирует, а в шее к затылку ближе ведьмина игла колдовская, словно капли крови на конце, переливается.
«Ну что, начнем?»
«Да начинай уже. У меня колени дрожат, а он пристает с дурацкими вопросами».
«А кем он будет-то, когда заколдуется?»
Ведьма намекала вроде что ее телохранителем.
Хряк пояснил, хотя сам наверняка не знал.
«Сильным, верным и безжалостным».
«Ой, тогда мы точно зря его на голову роняли».
«Потом извинимся. А сейчас читай давай, не тяни, а?»
«Все, все, все, не волнуйся. И главное, не плачь больше».
Обнял Наум товарища за плечи сострадательно, воздуху полную грудь набрал, да как понес от всей широты души полную от себя тяну.
«На семи ветрах ветры ветра дуют. На море-океане стоит остров Буян. Буянищ такой стоит. Весь из себя. А на острове том камень Алатырь, а на нем книга это, Псалтири. И в той книге... В той книге...»
«Дальше читай, не останавливайся!» Испуганно затрясся хряк. «Действует же, смотри, деревья гнутся!»
А ночь и впрямь грозой наливалась. Ветлы, тополя, да ивы столетние чуть не до земли склонялись, хоть и погода была безветренной. В воздухе морозное дыхание появилось, цветы и трава серебряным инеем покрылись, а в небушке, почерневшем, оранжевые молнии беззвучно засветились. Страшно, а жуть!
«Шумел камыш, деревья гнулись!»
«Ты че распелся, идиот?»
«А? А, извини, хряк, что-то так вспомнилось!»
Быстро извинился Наум и кое-как на свой страх и риск продолжил.
«Так, читаю дальше. И в книге той написано, что отныне и до скончания веку быть тебе казачьему сотнику Ивану, Петру, Николаю. Да как его зовут-то?»
«Но я откуда знаю, он нам не представлялся».
«Вроде, может, Андрею? Не помню. Ладно, так сойдет. Быть тебе верным слугой хозяйкиным, рабом послушным и холопом покорным и...» «Что это?»
Свечи разом погасли. А со всего кладбища в единый миг на тело сотника густой синий туман опустился со всевозможной таинственностью. Черти с перепуга великого аж друг к дружке в объятия бросились, а из того тумана густейшего чья-то огромная фигура с очами пылающими выплывает медленно.
«Получилось! Получилось! Мы его вызвали!» — заскулил Наум.
«Ты его вызвал! Меня-то не приплетай! Не убивай нас, страшный казак!»
«Пощади, и мы сами будем тебе верными слугами. Мы тебя будем любить и уважать, и бояться».
«Только ногами не бей!» — тоскливо заключил Хряк.
А тут как кто-то чихнет громогласно. Черти на колени пали, головы руками закрыли, хвосты поджали.
«О-чи!»
В один миг весь туман комьями по дальним уголкам кладбища расчихало, и вышла под сияние лунная натуральнейшая баба-яга. Сама в коцовейке старенькой, в юбке драной латаной, на голове платочек, за ухом цветочек, и зуб один кривой из-под верхней губы вниз выглядывает.
«Ёшкин дрын, как же достала меня эта аллергия!»
На корточке присела, сотнику в бок узловатым пальцем потыкала, на чертей взгляд подняла, встала, поясницу с хрустом выпрямила и чертей же к себе поманила.
«Эй, рогоносцы, это что за дела? Как это козараз на моей территории без моего ведома колдовать посмела, а?»
Черти перепугались, как быть не знают. Друг на дружку молча указывают. С одной стороны, ведьминого приказа ослушаться не смеют, а с другой — баба-яга тоже. Авторитет признанный. Ей перечь, в раз суицидником прослыть.
«Пша! Жестикулируете? Что, мимо, что ли? Это хорошо, я цирк люблю. Давайте по очереди еще раз. Ну, кто это тут меня? Кто это тут у меня колдует? Что, оба, что ли?»
Черти обреченно кивнули. Хряк руками машет. Сказать что-то оправдательное пытается, но язык его не слушается. Выдавил толстяк.
«Хорошая буква! И! Молодец! А другие знаешь?»
Хряк головой изо всех сил помотал, подумал и Наума бледного перед собой выдвинул.